Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница, а это значит, у нас выходит не совсем стандартный выпуск. Обычно в этот день мы посвящаем выпуске какой-то одной теме. И сегодня поговорим о Харькове. В ночь на 18 марта после голосования в России Владимир Путин дал пресс-конференцию о планах на новый президентский срок. Он заявил, что хочет создать санитарную зону на территории Украины, чтобы защитить территорию России от обстрелов со стороны Киева. Это было уже не первое подобное заявление Путина. О каких территориях идет речь, он тогда не уточнил. Однако позже приближенные к Кремлю источники говорили о том, что одной из точек так называемой санитарной зоны может стать Харьков, второй по величине город Украины. Буквально через несколько дней российские войска усилили обстрелы Харькова. Теперь каждый день город подвергается ракетным ударам. По данным мэра Харькова, россияне начали применять корректируемые фугасные авиабомбы, а также чаще используют шахеды и комплексы С-300. Причем удары приходятся как по инфраструктуре, так и по жилым домам. Большинство интервью для этого подкаста были записаны фактически на фоне взрывов.
Настроение, немного подавленное, расстроенное. Да, и немного тревожная, потому что летит постоянно.
Это писательница Анна Гин.
Без паники, без истерики. Ох, еще раз. Слышала вам, да? Меня просто собака боится. Гикуша, все хорошо. Он разворачивается с любой точки и бежит домой. Целый день сегодня бахает. Вот сейчас было 2. О, поехали, вот сразу поехали. Скорые, если вам слышно, пожарные. Это такая типичная ситуация в Харькове. Взрыв. Несколько минут погнали сирены пожарных, погнали сирены скорых. И все это, конечно, тревожно, да, безусловно.
В отличие от практически всех других городов, в Харькове вначале прилетает, а потом включается сирена.
Это фотограф и оператор Кирилл Гончар.
Пока ее увидят, пока включат сирену. Ну, там обычно это прилетает, через минуту включается сирена. Ну, как раз сирена. И именно поэтому в Харькове в убежище никто не ходит, потому что, какой смысл? Оно либо прилетело, либо не прилетело. Если ты будешь все время ходить в убежище, во-первых, нет особой корреляции с тем, что вот сирена, ты идешь в убежище и выживаешь. Потому что обычно прилетело, включилась сирена, уже идти. Если прилетело, то значит уже прилетело. Можно уже расслабиться. Что у нас конкретно летит? Шахет над Днепром. Горизонт чист.
Буквально за 5 минут до нашего включения только что я услышала взрывы отдаленные на окраине города. То, что называется корова не авиабомбы, а управляемые авиабомбы, которые с самолетов запускают.
Говорит доцент Харьковского университета Каразина Людмила Петченко.
Раньше они долетали только до приграничья, а сейчас как-то, по-видимому, их модернизировали. До северного пригорода долетают. Не только пригорода, но и, в общем, жилых кварталов города.
Один из крупнейших обстрелов Харькова с начала войны произошел в ночь на 22 марта. Более 20 ударов пришлось в том числе по энергетическим объектам. В результате город на 3 дня остался без электричества и водоснабжения.
Ночью начало прилетать, и это было довольно активно, потому что прилетело 20 раз в город. Давно такого не было. В 4 утра начал мигать свет, а потом сразу выключился, и все. Все дальше начали спать. Опять же, все привыкшие к такому. У нас там вокруг есть какие-нибудь кофейни с генераторами, старлинками. Мы все стягивались туда, чтобы там как-то это все обсудить. Я поработал. А суббота-воскресенье все гуляли, ходили по паркам, ездили на шашлыки. Я варил борщ, потому что холодильник не работает, и надо было как-то спасать запасы мяса. Мы с друзьями в темноте при фонариках варили борщ. Звучит страшно, 3 дня без света, но мне кажется, что сейчас все так психологически уже перестроились к тому, что если что-то происходит, нечего паниковать. Паника ничего не даст. Поэтому реально в парках очень много людей было. Все гуляли, все солнцем наслаждались, все отлично.
После атаки 22 марта мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура. На ее восстановление понадобится $10 миллиардов.
Сегодня картина такая. Две крупнейших электростанции ТЭЦ-5 и Змеевская ТЭС полностью уничтожены.
Это издатель Александр Красовицкий.
Я не думаю, что они могут появиться заново к началу отопительного сезона. Соответственно, проблема заключается в том, как перенастроить отопление Харькова на те оставшиеся мощности, несколько ТЭЦ, которые поменьше, которые находятся в городе. И энергетика области, безусловно, теперь работает практически исключительно на внешние поставки электроэнергии из-за пределов Харьковской области. Соответственно, по области в основном электричество есть. По городу Харькову нет подстанций. Как они налаживают деятельность, я не понимаю, но в разных районах в разное время свет есть, в первую очередь у частных потребителей. Что касается производства, большая часть из них или не работает, или работает ночью, или работает на генераторах. Ну, как вы понимаете, электроэнергия на генераторах, она в 10 раз дороже, и, кроме того, ее не хватает на большую часть объектов. Поэтому одно дело, когда на генераторах работает ресторан, а другое дело, когда на генераторах работает завод. Завод вряд ли может. Поэтому, соответственно, книжное производство практически стоит сейчас.
У меня за последние трое суток электричество в доме было, ну, несколько часов всего было. Сегодня у меня электричество вырубили. 7 утра, да, и вот до сих пор нет. И я не могу посмотреть информацию, полистать ленты, вообще что, где, куда, жертвы. Самое страшное во всей этой ситуации, конечно, связь. Ну, ты не понимаешь, куда прилетела, и не можешь ни с кем созвониться, и не задать сакральный вопрос, как ты там, ни в каком районе, потому что связь, ну, сбоит сильно.
Ну вот я сразу могу сказать и предупредить, что я сейчас вышла в интернет через мобильный интернет. То есть вот я с компьютера, я со своего мобильного телефона раздала интернет, ну раздала Wi-Fi, да, и вот зашла с помощью там пауэрбанка, поскольку электричество отключили в 7 утра, и вот до сих пор нет. Вот я так отработала две пары с помощью пауэрбанка, с ноутбука и мобильного телефона. Ну вот ждем, может, уже скоро включат. Потому что, особенно после последних прилетов Шахеда, вот прошлой ночью, не вот последней, предыдущей ночью, ну вот совсем явно сложная ситуация с энергообеспечением. Вот это, конечно, очень неудобно, очень неприятно, потому что трудно работать. Если, допустим, у меня неделю не было электричества с 9 до 15. Ну, то есть все мои занятия. Ну, университет помог. Университет с помощью генераторов запускал Wi-Fi. Можно было приходить, работать там в библиотеке, в компьютерных классах. Но не очень удобно, конечно, когда несколько преподавателей в одной аудитории читают лекции. Поэтому старались, ну, каким-то образом приспосабливаться. Но было терпимо. Сейчас, конечно, ну, ухудшилась ситуация. Энергетики говорят, что прям вот все висит на волоске. Конечно, честь и хвала. Они делают возможное и невозможное. У меня муж работает в Облэнерго, поэтому я немножечко знаю как бы изнутри эту ситуацию. Это действительно очень сложно, очень катастрофично.
Несмотря на усилившиеся обстрелы и отключение электричества, наши собеседники говорят, что паники в Харькове нет. За 2 года с начала вторжения харьковчане привыкли и к обстрелам, и к воздушной тревоге, и научились жить даже на фоне войны.
В городе нет ощущения какого-то панического. Вот Харьков спокоен, я бы сказал. Я бы сказал, что все очень по-деловому настроены. Если в январе и начале февраля, и середине февраля я видел, что в городе очень мало людей, вот просто на улицах совсем мало людей, то сейчас, когда потеплело, в парках полно харьковчан, никто не реагирует на тревогу, в том числе и родители с детьми, потому что, к сожалению, любая тревога в Харькове начинается либо за считанные секунды до того, когда прилетает, либо уже после того, когда прилетает, поэтому смысла в реагировании нету.
Проблема в том, что когда отключают электроэнергию, не работают светофоры в тех районах, где нет электричества, а учитывая, что трафик в городе уже не тот, который был в 2022 году, когда тут, в общем, одна машина в 10 минут проедет, а сейчас город заполнен людьми. Да, стоят регулировщики на таких самых сложных, загруженных перекрестках, но проблема в том, что современные водители не очень, наверное, знакомы со всеми сигналами регулировщиков, поэтому бывают иногда проблемы в связи с этим. Ну и потом, ну, на каждый перекресток все равно не поставишь регулировщика. Их просто не хватает. И некоторые перекрестки проблемные, и мы видели много аварий в городе.
Интервалы в метро большие. Сейчас по 5 минут приходится, по 7 ждать. Ну, это вот, в общем, и все. Макдональдса нету, и непонятно, будет ли. Зато, говорят, Зара открывается скоро. Рынки работают, все магазины, все такое работает. Сады, школы, университеты у нас не работают. Потому что, ну, это ответственность, это опасность, что это прилетит, и прилетает. У нас очень много школ уничтожено. Садики не знаю, наверное. Ну, частные работают, частные, да, некоторые. Школы у нас открылась вначале одна школа в метро. И сейчас таких школ на станциях 10, наверное, такие школы. И вот буквально сегодня была новость, что запустили подземную школу в одном из районов города, там на 600 человек. Ну, вот у меня у самого ребенок учится в метро. В принципе, это довольно неплохо оборудованные классы. Ну, такой на бюлюстраде станции есть платформа, а сверху над станцией по бокам есть такие технические помещения были. Вот их оборудовали под школу и довольно неплохо оборудовали. Там вентиляция, охрана, все, что хочешь, вполне нормально. Ощущается ли в Харькове война? Да, ощущается каждый день. Ты идешь и чувствуешь, что война идет. Это военные, это все разговоры об этом. Мое еще окружение – это огромное количество волонтеров. У нас все волонтерят, у нас все занимаются чем-нибудь, что хоть как-нибудь полезно, ну, для города или для армии. Все собирают деньги, все что-то делают, какие-нибудь дроны, какие-нибудь там гуманитарка, машины чинят. Мы собираем дроны, частично собираем сами, частично облетываем.
В конце прошлого года мэрия Харькова отчитывалась о том, что с начала войны российские обстрелы нанесли городу ущерб на сумму в 9,5 миллиардов долларов. И эта сумма без учета усилившихся обстрелов этой весной. Харьковчане говорят, что в городе разрушено очень много домов. Однако власти стараются восстанавливать их как можно скорее.
Харьков, в отличие от многих других городов, сразу ремонтирует дороги и дома. Не все, конечно. Если дом уничтожен полностью, то его никто не ремонтирует. Но уже много домов, в которых видно прямо по новым пластиковым окнам, что они появились на местах того, что было уничтожено. Нет, не сильно пострадал архитектурно. Большая часть знаковых зданий цела. Ну, действительно, вот там можно посмотреть. Есть одна из церквей в центре, где купола полуобрушенные стоит. Здание УВД в плохом состоянии. Экономфак университета, одни дыры в окнах сквозные. Ну и Северная Салтовка, район, в который стреляли так, что эти дома не подлежат восстановлению, и в них живут люди при этом.
2 января прилетела ракета, как говорят, северно-корейская какая-то. Вот эта ракета прилетела, ну вот напротив зоопарка, то есть расстояние где-то, может быть, метров 500, наверное, вот так. У нас кафедра на 6-м этаже достаточно высокого здания. У нас не осталось ни одного окна целого, все стекла разбились. И мы кусочки гравия у себя на кафедре нашли, когда убирали. Ну, то есть на такое расстояние летят вот осколки, летит вот это все, что разрушается. Вот. Но при этом буквально на следующий же день уже коммунальники все расчищают, все убирают. Если прилеты в дорожное покрытие, это тут же все заделывается, асфальтируется. И если вы окажетесь в этом месте, ну, там буквально через пару суток, ну, кроме вот, ну, реальных разрушений, да, разрушенного здания, да, но никаких следов там строительного мусора, вот этих вот воронок, вы ничего уже не обнаружите. Поэтому, ну, город пытается, насколько это возможно, насколько позволяют ресурсы, максимально быстро возвращаться все-таки к нормальной жизни.
В центре, ну, реально, наверное, каждый дом прилетало, в каждом доме есть разбитые окна, и там все зашито. Очень много домов в центре стоит разрушенных или полуразрушенных, или просто там как-то восстановленных. Вообще Харьков большой город. И даже когда там прилетало каждый день, у нас был вот момент летом 22 года, когда каждую ночь прилетало по 7-8 «Искандеров». Если кому-то рассказывать, там 8 «Искандеров» — это очень много. Кажется, что, ну, город просто превращается там не знаю, в руины. Но потом ты едешь по городу на машине, и так, а где тут что-то разрушено, если кому-то надо показать, то, может, даже не сразу там едешь 20 минут и ничего не встречаешь, потому что, ну, город действительно не маленький. Это второй город в Украине по размеру. И даже если каждый день его бомбили, то не факт, что это к чему-то масштабному действительно привело. К этому привыкаешь, и оно становится каким-то фоновым. То есть не вызывает какого-то ужаса. О, Господи, разрушенный дом. Ну, да, разрушенный, но мы потом это все починим. Страшнее всегда, конечно, когда прилетают в жилые дома и когда гибнут люди. И такого много. В последнее время достаточно много прилетает по спальным районам. Пятиэтажки, высотки, и там прямо подъездами обрушаются дома. А потом, конечно, по русскому телевизору говорят, что там была секретная база НАТО. Недавно был прилет. Удивительно, просто я в очередной раз наблюдал, с какой скоростью это все восстанавливается, замазывается. То есть там уже через, наверное, минут 40 после прилета, там, ну, были сотни уже людей, которые что-то делали. Там газ отключали, там разбирали завалы. Тут же приехали чуваки с ОСБ, начали резать все. Там приехали прожектора специально, чтобы это все осветить. А, поставили палатки с там горячим чаем. То есть уже где-то вот, ну, там минут через 50-час после прилета было уже несколько палаток с горячим чаем, с бутербродами, с супами для там волонтеров, для жильцов дома. Спасатели едут. У нас есть несколько типа добровольческих организаций спасательских, то есть которые приезжают там, ну, помогают там завалы разбирать, людей спасать. Потому что пожарных иногда не хватает для такого.
Мы уже привыкли, мы не обращаем внимания на, ну, какие-то разрушения, какие-то следы, да, обстрелов. Вот. Но, в принципе, если ходить вот по городу, не особо поднимая глаза на где-то там забитые окна, то выглядит нормально. Конечно, 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 очень много шрамов. Очень много шрамов вот на теле города. Причем, что очень больно и горько, это очень много из исторического центра. Харьков очень красивый центр, те особняки бикетовские. И очень много из этого повреждено. И жаль, что безвозвратно, по-видимому. Потому что даже там, где кое-где еще фасады стоят, такие полуразрушенные, ну, наверное, их трудно будет восстановить. Сейчас нет возможности, по-видимому, нет средств для того, чтобы это делать, потому что все усилия прикладывают к тому, чтобы жилье людям вернуть, да, чтобы вот вернуть жилые дома, восстановить в первую очередь. А это же в основном здания, ну, такие коммерческие, офисные, там, мало людей в центре проживало, да? И это, конечно, очень больно. Вот, но при этом, если вот вы оказываетесь в центре на той же там Сумской, Пушкинской, не Пушкинской, ее переименовали, она уже улица Григория Сковороды. Если вы окажетесь там, то витрины светятся, магазины открыты, бизнес работает. Ну, люди привыкают. Люди привыкают, куда деваться, это дом. Люди попробовали уезжать, почти все ведь уезжали, надолго или ненадолго, и все равно поняли, что дома лучше, все равно люди возвращаются домой.
Харьков – один из важнейших городов Украины. Его называют первой столицей. Здесь на протяжении 25 лет располагался административный центр Украинской республики во времена СССР, пока в 1934 году статус столицы не передали Киеву. В 2012-м Харьков был одним из четырех городов Украины, где проходил чемпионат Европы по футболу. По официальной статистике, до войны в Харькове жили около 1,5 миллиона человек.
В Харькове сейчас, по ощущениям, ну, процентов, наверное, 85-90 от довоенного количества людей. Уехало довольно много людей, но в Харькове сейчас очень много переселенцев, которым пришлось уехать, я не знаю, там, из Купинска или там из той же Луганской и Донецкой области. То есть, в принципе, пробки, в метро не сядешь, как будто бы ничего вот там относительно довоенного времени не поменялось. Просто, ну, люди другие. И многие мои друзья уехали, многие не вернулись. Ну, многие вернулись. Там, пожив и на Западной, в итоге поняли, что, ну, здесь есть чем заниматься, можно продолжать или свою деятельность, или там чем-то другим еще заниматься. Поэтому многие вернулись. Ну, в Харькове до войны считалось где-то 1,8 миллиона населения. Я думаю, сейчас там 1,6, предположим, где-то так.
В последние недели прокремлевские СМИ активно распространяют информацию о том, что армия России уже начала наступление на Харьков. Российская пропаганда называла уничтожение энергообъектов началом наступления, утверждала, что мирные жители якобы уже бегут из города. Мы спросили харьковчан, так ли это на самом деле и как они относятся к угрозам Кремля.
Я предполагала, что люди как минимум с детьми будут выезжать. Но вот в моем кругу я не знаю ни одного человека, который бы собрался. Вот буквально вчера с подругой вечером разговаривала. Ну, мы все так с друг другом разговариваем. Ну, что ты? Ну, как ты? Что планируешь? Да ничего не планирую, говорит мне подруга. Я ей отвечаю тем же. Вы знаете, когда еще год назад, когда после массированных обстрелов я видела какие-то скупчения, как это по-русски, скопление народу на заправках, то есть явно люди уезжали, было очень много на заправках, очереди были, то сейчас на заправке полупустые. Вот я сегодня заправлялась, никаких очередей, никаких пробок на выезде из города, на въезде в город. Ничего нет, ничего не вижу. Сама поражаюсь. Думала, что будет все-таки отток населения, но я этого не вижу.
Что я могу сказать по поводу последних новшеств Путина? Несколько прилетов в Харьков-Кабов. Это абсолютно безадресная рассылка. То есть это прилет куда попало, даже не по направлению, а реально куда попало. У меня определенный круг общения, поэтому в этом круге практически нет людей, которые верят в российские ПСО. Тут я могу сказать, что те, кто активны и занимаются какой-то деятельностью, в том числе связанной с обороной, понимают, что у Путина уже нет той армии, которая могла напасть на Харьков в 2022 году. И если они тогда не смогли, то сейчас вряд ли смогут, потому что есть и минные поля, построены укрепления ближе к границе, ближе к линии соприкосновения в районе Купянска. Да, безусловно, бои под Купянском будут продолжаться все интенсивнее, если они поставили такую задачу, но там намного более сложная для них местность, чем местность, скажем, на Донбассе. Там много мелких рек, болота. Вряд ли они могут бросить бронетехнику на Купянск таким образом, а там 7-8 километров или больше даже до него. Безусловно, вот эти все и несистемные, и системные обстрелы много нервов приносят харьковчанам. Но учитывая, что в день 10, 12, 15, 20 тревог, то уже в таком виде никто на них не реагирует.
Ну, может быть, все что угодно. Я за эти два года совершенно ничему не удивлюсь. Я верю в ВСУ, очень хочу верить в партнеров, которые нам помогают. И очень хочу верить, что в моем городе никогда не случится оккупации. Нет жуткого какого-то страха, есть совершенно точная надежда не на здравый смысл соседа, нет, безусловно, на наших, на своих, на ВСУ, возможно, на помощь партнерам. Страха нет, а быть может все, что угодно.
Я думаю, что они даже могут попытаться это сделать, но я не очень уверен в их успехе, потому что Харьков сейчас – это не Харьков в феврале 2022 года и Харьковская область. Сейчас они уже там, полтора года пытаются взять Купянск, и у них не очень это хорошо получается, хотя Купянск там того Купянска. А Харьков, во-первых, достаточно хорошо защищен по области, очень много сил тут. И в самом Харькове, ну, люди как бы не очень готовы к тому, что придется сдаваться. Поэтому я думаю, здесь вокруг меня очень много людей, которые будут биться до последнего. И это не просто там взять условную Авдеевку, в которой там живет уже там 50 человек осталось, да. Это город, в котором будут до последнего биться очень-очень много людей. Вероятность взять Харьков сейчас, ну, не знаю, это что-то должно экстраординарное произойти для того, чтобы это у них получилось. Я в это не верю.
Очень часто какие-нибудь заявления русских о том, что, я не знаю, мы сейчас возьмем и за три дня возьмем Харьков. Там, знаешь, вот это, если смотреть телевизор, то кажется, что они это не делают просто потому, что им вот, не знаю, лень зайти в Харьков. Типа, мы сейчас взяли, да и сделали. Но когда ты хоть как-то что-то знаешь в том, как происходит война и какие силы для этого привлечены, ты понимаешь, что сейчас, ну, такой есть какой-то статус-кво этого всего. Ну, типа, это не очень реально то, что они взяли и просто решились на штурм города.
Как сказать? Ну, психологически, конечно, чувствуется тревога, чувствуется усталость. Ну, вот если разговаривать с людьми, да, если говорить о психологическом состоянии людей, да, эмоциональном состоянии, конечно, есть усталость, есть тревога, это однозначно. Тем более, не забываем, третий год войны, да, люди устали от этого, люди устали от постоянной неопределенности. Вот, но так, чтобы это как-то отражалось вот внешне, в действиях, да, чтобы вот кто-то уезжал, кто-то там перебирался жить в бомбоубежище. Для Харькова это вообще смешно, потому что в бомбоубежище у нас практически никто не ходит. Ну, ракета летит 40 секунд. Максимум, что можно успеть, выйти в коридор так, чтобы осколки стекла, если вдруг, да, будет близко прилет, чтобы осколки стекла тебя не ранили. Вот этого нет. Вот мне кажется, что те, кто уже не уехал, те, кто боялся, те, кто был, ну, с повышенным уровнем тревожности, они уже давно уехали, они не смогли здесь жить. То есть тут вот такой естественный отбор произошел. Те, кто здесь остались, это люди уже крепкие психологически. И мне кажется, они уже будут, ну, держаться до конца. Единственное, что пугает, это теоретическая возможность оккупации, ну, вот что-то такое, да, допустим, там окружение. Но пока что мы пытаемся не думать о плохом, пытаемся верить в хорошее, доверять ЗСУ. А дальше уже как? И будь что будет, да, лозунг харьковчан. И будь что, мы живем.
Ох, еще в третий. Вам, наверное, не слышно. Четвертый. Это нормально. Последний день они совершенно в пятый не успокаиваются. Не бойся, не бойся, я здесь. Просто какой-то бесконечный поток этих взрывов. Усталость, знаете, эмоциональная усталость. Вот уже даже не реагируешь на вздрагивание. Видимо, усталость просто как-то так работает в организме, что и тело даже не реагирует уже. А не реагирует тело, не реагирует и, в общем-то, и поведение, как мне кажется, человека. То есть нет вот этого желания прятаться, лечь, потому что куда? Непонятно, куда летит. Туда, где ты ляжешь, или туда, где ты побежишь. Как-то бессмысленно получается все. Ну, дома, конечно, отойти от стекол, но это, пожалуй, единственное, что мы можем сделать. А вот здесь, в парке, я гуляю, вот что мне сделать? Ну, аж ничего. Да и я смотрю, вон, вам просто не видно, люди гуляют с собаками, вон по аллейке с детьми идут, никто не дернулся. Ни один человек, вот ни один. И вот у меня ощущение сейчас, что взрывы вокруг, этот ад, реально ад, а мы привыкли, мы не дергаемся уже даже.
Вы слушали пятничный выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Об обстановке в Харькове нам рассказывали доцент Харьковского университета имени Каразина Людмила Петченко, писательница Анна Гин, фотограф и оператор Кирилл Гончар и издатель Александр Красовицкий. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. До встречи.